не нашего ума это дело, а Божьего ума. Если кто-то ее, извините, что это так грубо, если кто-то ее восхваляет и понимает, что эта женщина необычная. Я вот знавал баптистов, и когда тогда еще был баптистом, а уже проповедовал, ходил о Христе, то я наткнулся на такое у них разделение тоже, что очень такие были, знаете, боялись, что бы либо на Марию там бочку покатить.
Я тоже хочу кое-что сказать.
Да, и вот, ты понимаешь, да, что я имею в виду?
Да, мысль понятна. Смотри, я думаю, что, ну вот он не представился, брат, который звонил, задавал вопрос насчет Девы Марии. Во-первых, в православии нет такого понимания, что она находится почти наравне со Христом и с Богом. Это больше католическое такое есть учение, там есть догматы определенные о непорочном зачатии Девы Марии и так далее. В православии такого нет. В православии четкое понимание есть, что Мария является человеком, она не является божеством какого-то рода. То есть ее почитают как святую. Естественно, в православии есть традиция обращаться к святым в молитве. Может быть, мы более подробно об этом поговорим, но вкратце принцип здесь такой, что это то же самое, что мы обращаемся к брату, допустим, Дима, помолись со мной, вот у меня такая проблема в жизни.
Или помолись за меня.
Или помолись за меня.
Я часто прошу.
Вот, если
людей.
Вообще вот взглянуть как бы вот в глубину вот этого вот самого вопроса, да, помолись за меня или даже я молюсь за кого-то. Ну какой смысл? Ведь Господь уже все предопределил, уже Он знает будущее, уже все решено отчасти.
Сереж, то даже есть... не в этом смысле, а если вот, например, в отношении тебя, вот я сейчас про себя подумал. Вот я тоже, может, глупо там, бывали у меня часто тяжелые такие переживания почему-то на мою голову. Но я сам, наверное, виноват, короче, ну, что поделаешь, вот, из себя же не вылезешь. И вот иногда бывает невыносимо, говорю, помолитесь за меня, помолитесь вот еще-то. Но люди, наверное, молятся иногда прям тут же, иногда разные, и православные, и неправославные, какая разница мне, если они молятся Христу. Но, и сам думаю, а что толку вот? Вот что, вроде его и его, что ли, Бог услышит?
Ну,
мы вот так живем.
Это к вопросу в общем о том, что мы просим кого-то. А вот что касается Девы Марии, то да, к ней обращаются, так же, как к любому другому святому. Ее почитают больше. Потому что все-таки, когда ангел явился ей в день Благовещения, он сказал некоторые вещи, которые никому больше никто, никакой ангел и Бог не говорил. И когда мы читаем в Евангелии, что Мария встретилась с Елизаветой, то, исполнившись Духа Святого, вот почитайте вот это место, что они обе говорили, исполнившись Духа Святого, пророчествуя, то я думаю, что тут многое как бы разъяснится. Вот. А в плане того, что используется вот этот термин «Царица Небесная», то я просто хочу напомнить, что Православная Церковь очень древняя. Она не церковь 16 века, когда начиналась Реформация. Это церковь 1 века. Это церковь античная, если можно так сказать. В то время, когда говорили о царе, то мать царя сидела вместе с ним на троне, с правой стороны. И, естественно, у людей того времени вполне это здравое отношение к Матери Божией, как мы ее называем. То есть, если мы говорим, что Христос, что Иисус Христос вполне человек и вполне Бог, воплощенный Бог, Сын Божий, то, естественно, можно и произнести такое выражение, как Мать Божия. То есть, она стала матерью человека, но отцом этого человека был Бог. То есть, исходя из этого, вполне логично допустить, что, скажем, ну, говоря древний человек, вот человек того времени, когда писались Евангелия, когда произносилась все вот это вот эта традиция созревала. Созревала она уже позже, но все-таки это был 4-5 век, это был не 16-17, вот, то вполне реально понять, что это могло иметь место в сознании того человека. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, и после рекламы оставайтесь с нами, мы продолжим наш разговор. Будем очень рады, если вы нам позвоните, и попробуем может быть, не ответить, но осветить некоторые моменты. Оставайтесь с нами. Всего доброго. KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 AM.
Вы слушаете наше радио. Настройся на лучшее, наше радио. Вы на волне 10:10 AM.
А, икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажана мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную и красную лучше покупать в Alaska Wildfish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wildfish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz. awfish.biz.
Вы сломались на дороге, надо перевезти машину? То винговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Клиника «Айболит» или «Мэнюэл Медисон» в Ванкувере. У нас вы больше, чем пациент. Вы – семья. Наша специализация – лечение после автомобильных аварий и производственных травм, а также помощь в заполнении и оформлении необходимых документов. Вашим услугам – высокотехнологичное оборудование, цифровой рентген, декомпрессирующее оборудование для шеи и спины, гидротерапевтический массаж, а также опытные хиропракторы и массажисты. Вы не должны жить с болью в теле, и мы способны вам помочь. Если у вас нет страховки, по четвергам доктор Личен и доктор Николай Чернухин принимают бесплатно. А при желании вы можете оставить свои пожертвования, которые будут переданы в благотворительные организации. Мы находимся сразу за мостом в Ванкувере, на пересечении 205-го фривея и улицы Милплейн. Наш адрес 221 Динорт Ист 104-я авеню, Свит 205, Ванкувер, Вашингтон 98-664. Чтобы назначить appointment, звоните по телефону 360-737-96-65. 360-737-96-65. 360-737-96-65. Клиника «Айболит» твое здоровье сохранит.
Только новый Rainbow может подарить вам свежий воздух в вашем доме. Rainbow – это не только качественная уборка, но еще и чистый воздух в обмен на ваши усилия. 503-888-91-53.
Первых 5 позвонивших сегодня ожидает бесплатный подарок. 503-888-9153. 888-9153.
Дошколята, первоклашки, до 8 класса всем! Поспешите на уроки к вашей истинной мечте! Научиться дисциплинам, русской грамоты, азам! Математика родная сразу станет ближе вам! Физкультура, рисование, и английский, и письмо. Все готово для учебы. Школа ждет всех нас давно.
В Ванкувере, Портленде и Бивертоне. Родители, звоните по телефону 360-609-30-48. 360-609-30-48.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 AM.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио. Настройся на лучшее, наше радио. Вы на волне 10:10 AM.
Господу, все мое. есть претерпевый смертью прозневы.
Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Я приветствую вас в эфире нашего радио на волне 10.10 АМ. В эфире программа «Собор». У микрофона Сергей Кокорин. И я приглашаю вас на разговор, на беседу. Приглашаю вас просто позвонить, высказать свое мнение. Сегодня у нас такая первая ознакомительная программа. Вот, так что мы еще раз знакомимся со всеми вами, со всеми, кто нас слушает. Надеюсь, что те, кто звонили, мы ответили на ваш вопрос, хотя бы примерно, может быть, не совсем полно, но, по крайней мере, наша точка зрения, моя точка зрения вам понятна. Наверное, понятно то, с какой позиции я смотрю на эти вещи. Еще раз хочу объявить номера телефонов прямого эфира. Телефон обыкновенный 503-236-1385. И еще один номер, хотел сказать запасной, он уже не запасной, он уже один из двух главных. 503-238-9000. Звоните нам, говорите нам, здоровайтесь с нами. И сегодня со мной в студии Дмитрий Казаков. И еще раз, программа «Собор», мы возвращаемся на радио и теперь регулярно будем вести эту программу в субботу, по субботам в час дня, и приглашаем вас слушать нас, звонить к нам, разговаривать с нами, приглашаем вас участвовать, приглашаем вас спорить даже с нами, если хотите. Мы будем надеяться на то, что в этом споре будет рождаться истина. Ну, пока нет звонков, я хотел бы еще раз немножко сказать об этой передаче, что тут будет происходить, как тут что будет у нас планироваться. Вот здесь я думаю, что в будущем мы немножко расширим диапазон нашей деятельности, будем приглашать в гости интересных людей. У нас в Портленде, в городе Мулайн, ну не в Портленде, а в Орегоне, в городе Мулайн, есть русская православная церковь, и там священник, отец Олег, он, по-моему, даже здесь уже, наверное, был несколько раз. Мы будем общаться с разными людьми. Надеюсь, что эти встречи будут для вас полезны. Надеюсь, что мы заинтересуем вас, как-то вызовем на разговор. И также хотелось бы вынести, ну, скажем, не на обсуждение, а к сведению, если так можно выразиться, немножко пройтись по истории церкви, по тем периодам, которые мало знакомы. И я знаю, что есть такое понимание церковной истории, как некая деградация церкви со временем, и деградация в том смысле, что она зашла настолько далеко, что необходима была реформация, вот, то мы посмотрим на эти моменты, мы глянем, действительно ли оно было так. Но, опять же, история – это такой предмет, который требует объяснения, расшифровки, который требует толкования, как и любое сложное дело, любой сложный предмет. На историю чего бы то ни было у разных людей есть разные мнения. И я думаю, что будет интересно, если мнение это будет звучать не только из студии, но и с другой стороны, через телефон, звоните нам. И надеюсь, что у нас с вами будут интересные эфиры, интересные разговоры. Вот. Так что приглашаем вас. Еще раз хочу напомнить номера телефонов: 503-236-1385 и 503-238-9000.
Вы по мне, например, меня слышно? Хорошо слышно.
Нормально.
Во мне, например, смирения не хватает всю жизнь. Ну, когда-то я до армии еще был такой добренький, любвеобильный, улыбчивый. Я ехал, помню, ребенком, вот если в поезде мы ехали в Россию, с Ташкента. Такой поезд Узбекистан был, мягкое купе, и мы ехали. Ну, с мамой там, с сестрой, иногда с тетками я ездил на эти, чуть не сказал, на выходные, на каникулы летние. Я был очень общительный, во всем этом вагоне меня все знали, я в любое купе практически почти мог зайти, там смотришь, уже чай я пью, уже смеюсь, уже какие-то там улыбки, помню, там с греками познакомились, два смешных, таких как пельмени были, грека старший брат и младший. И вот так вот каждое лето, практически почти, не считая там каких-то других. Я это сейчас к чему-то сказал, что, ну, у меня вот такой характер был. После армии он изменился. Можно сказать так, что армия меня покалечила. Вот, долгий период был реабилитации, и в конце концов мир не без добрых людей. Институт медицинский, и все это дело там. Узбеки очень такие терпимые, лояльные люди. Ну, у них свои слабости к деньгам там, например. Я не знал, что это не только азиатская черта, что здесь, оказывается, тоже среди верующих такое есть. Чрезмерная любовь к этому делу. Вот. Ну, мы во всяком случае так это видели, потому что мы воспитывались в советское время, и нас учили, что деньги — это не главное. А вот я думаю, Сереж, почему мы говорим вообще, и почему люди притыкаются? Я помню, когда в баптистской миссии трудился, ходил с книгами, то как я себя вел, например? Я вот приду в какой-то праздник, на Пасху, предположим, когда освящают куличи на Пасху, иду, помню, вот Боткина, там самая большая церковь была русско-православная. Ну, а я же русскоязычный, кому проповедовать-то? Конечно, узбеки городские все понимали по-русски, вот, и им тоже можно было проповедовать. Несколько уже по-другому, как Павел, что среди этих я тот, среди тех я тот, и мне тоже приходилось, как говорится, чтобы было доступно, чтобы люди как-то это дело хоть на каком-то уровне приняли, но эту святую благую весть и принимали, между прочим. А не значит, что они завтра в церковь прибежали, но я видел из диалога, что люди что-то понимали и о чем-то задумывались. И помню, как-то вот я иду, а как раз освещали, и шли два, я не знаю, диакона они были, молодые или кто, в рясах, и освещали святой водой, и сидело много там людей вдоль этого вот выхода с церкви, он такой длинный, прям к выходу с кладбища был. И там полно людей разных, и вот они с этих куличей, вот он, и они идут двое, один с одной стороны, другой с другой, освещают все это. А я прохожу там своим дипломатом и говорю, ну, уже ходил по кладбищу там людям, распространял литературу, кассеты, все это дело, и вот иду уже тут, что, мол, не в этом дело, не этим надо заниматься, вот надо вот так, что надо вот так, надо вот эдак, что, не помню, там что-то про иконы говорил, нет, но, и хоть бы кто-то мне что-то сказал, хоть бы один, я же прям под носом у церкви, я так потом удивился, время прошло, годы прошли, я думаю, интересные люди, но могли бы взять, вот, в прямом смысле, за шкирку бы, и отвести так в сторону, ну, не так пиндаля дать.
И поставить.
Да, сказать, парень, ну ты в чужой монастырь-то не лезь, у нас вот наша паства такая, вот мы тут вот так вот. Ну, что ты, мол, это, даже никто ничего. И однажды возле ЦУМа, помню, две монашки продавали, монахини, извиняюсь, молодые, продавали там у них на лотках, да они и так, наверное, отдали бы что-то, я думаю, уверен. Иконы, литература православная, христианская, Библии, там Новый Завет, и все было, в общем, много всего чего, крестики какие-то, и были они или нет, крестики, не помню, но вот иконы точно помню. И я тоже подошел, что-то там стал свидетельствовать о Христе, и вот одна смотрит на меня, так улыбается и говорит, очень красивая была. Я еще так подумал, ничего себе, такая красавица и монахиня, думаю, как же это так может случаться в жизни? Какое недоразумение. Она мне говорит, смотрит, так расплылась в улыбке, а я ей проповедую о Христе. Она так смотрит, а глаза сияют и говорит, смирение, брат, смирение. Я так слышу слова и продолжаю говорить. И вот она мне 3 раза сказала. И так с улыбкой меня и проводила. Хоть бы слово упрека. И вот прошли годы здесь, в Штатах, я что-то вспомнил это и думаю... Какая все-таки сила духа у людей, Сереж? Ну, я с собой сравниваю. Сколько любви и такая искренняя улыбка была, это же надо.
Ну, ты просто попал на хороших людей. Не у всех это есть.
Согласен,
я
согласен.
Я думаю, что это везде так.
Везде, да, я попал на хороших людей.
И монахини были настоящие, и... Диаконы тоже попались хорошие.
И диаконы.
А так... мог бы по шее получить?
Мог бы. В общем, я не знаю даже, что сказать. Возносить одну к деноминацию и принижать другую глупо. Покаяние-то я получил в баптистской церкви. И тут уже никак
не считал. Я думаю, что здесь как бы обсуждать разницу в деноминациях, может быть, не совсем есть смысл.
Да.
А вот я думаю, что... Мы смотрим на разные вещи по-разному, потому что нас так воспитали. Вот, допустим, если человек всю жизнь находится в баптистской церкви, естественно, его учат. Тем более, если в семье его учат, он видит мир такими глазами. И если у него нет желания там разобраться или хотя бы поинтересоваться, ну, ты не заставишь. И я думаю, что и не стоит это делать. И правильно те диакона и те монахи не сделали, что тебя просто отпустили с миром и все. Вот прошло время, ты или у тебя интерес появился, или желание, или способность, и
да,
ты просто,
Сереж,
просто увидел.
И не позвонили в полицию, кстати,
ну
милицию,
да,
как это здесь очень модно, сразу же раз, телефончик.
Ну это же Узбекистан.
Причем здесь церковь-то русская была.
Вот, да я думаю, что в этом есть определенный смысл, что мы видим вещи по-разному. И на одни и те же события мы смотрим по-разному. Даже события, которые происходят сейчас перед нашими глазами, мы видим по-разному. А тем более события, понимание, толкование и история событий, которые происходили сотни тысяч лет назад в другой культуре, в другой стране, с другим мировоззрением, с другим менталитетом. То часто действительно это не понимается. Вещи, которые пришли из древности и которые остались в православной церкви, многие из этих вещей не понимаются современным человеком. Вот. Но все-таки в православии осталось зерно, которое позволило учению Христову, тому, на чем человек строит свое спасение, остаться неизменным. Самое главное... что Христос передал нам. Он передал нам себя, и путь, на который Он нас позвал, этот путь ясно виден. Вот. И этот путь не прямой, этот путь извилистый, тяжелый, и церковь старается дать
Сереж,
христианину
путь
на этом
прямой,
пути.
Только он тяжелый, нелегкий.
Ну, не совсем, не всегда прямой. Церковь старается дать христианину как можно больше помощи, нагрузить его рюкзак и провизией, и водой, и дать палку в руки, с которой можно идти, опираясь на нее. То есть в православной церкви много вещей, которые наши братья-христиане из других деноминаций считают неважными, ненужными. Многие считают их напрямую опасными или вредными, но эти вещи, которые способствуют человеку на духовном пути. Вот. Я так это вижу.
Ты имеешь в виду милосердие? Я вот не знаю, как относиться, допустим, взять вот американскую, вот эту благовещенскую, я наблюдаю за этими пастырями, они такие, ну, Матвей, правда, строгий такой взглядом, там еще несколько, они такие вот мягкие, и сравнить, например, ну, вот там Свешников был на Малале, с ним я был знаком более-менее, он такой человек мягкий, но в то же время предупредит, например, прихожанина, если что-то заметит, почувствует, и тот пооткровенничает или как-то, он предупредит, что вот так вот надо, а вот так вот это чревато, может быть, не так грубо, как, скажем, у протестантов сразу чуть ли не в ад пошлют. Ты вот об этой милости имеешь в виду, да?
Ну, я имею в виду...
Как-то вот, это я не пойму только, Сереж, это... Я же в России-то не был толком в православной церкви.
Я тоже не был. Мы поэтому православие перешли уже здесь.
Здесь этот американский менталитет вот этой вот патологической такой терпимости, граничащей такой вот с феминизмом каким-то, с душком таким непонятного запаха. Или же это на самом деле мы не можем сравнить, вот каково там. Но там довольно-таки крутые ребята, я вот слушаю, Ткачева, Осипова. Они в разнос несут вот эту вот и молитвы вот эти по книжкам, когда приходит в церковь и по молитвеннику молится, а внутри интересно, есть что-то или нет, что ты по бумажке к Богу обращаешься. А вот об этом говорят, они многие вещи обличают. Очень многие в своей православной среде. А вот я не знаю, как они там вообще. И в то же время люди добрые. Понятно, что такие не обидят, не пихнут куда-то. Не откажутся от тебя. Тут у протестантов членство, оно обязывает, да, чтобы тебя не лишили членства. А в православной церкви, Сереж, по-моему, членства нет. И вот как вот человек и кается, уходит, а потом, значит, снова где-то, если спотыкается, смотришь, его снова принимают. Но зло-то, известно, паразитирует на добре. Опять-таки, когда-то же оно должно сработать, добро. Если у этого человека в сердце не столяросовая чурка там, а на самом деле сердце с совестью, что что-то же должно как-то отобразиться. И лгать, неужели всю жизнь можно лгать? Ближнему, Богу, друзьям, святым этим всем, которые уже там. Вот, понимаешь, да, вот эта грань долготерпения Божьего.
Ну, мне кажется, что я тоже мало знаю русское православие, потому что в православную церковь мы перешли в Америке, как это ни парадоксально. Но мне кажется, что русские священники более строгие в основном, хотя тоже разные есть, но все-таки они действуют, как мне кажется, своей строгостью в твое благо. То есть Бог все равно проявляет свой промысел, все равно тебя это ведет к Нему, ведет ко спасению, ведет к избавлению от каких-то твоих... тому, от чего нужно тебе избавиться. Здесь, в Америке, наверное, просто менталитет немножко другой. Здесь тебя направят так же, но более мягко, но настойчиво. Вот. Может быть, это облекут в какие-то другие слова. Я не вижу здесь никакого феминизма мягкого там, но...
Нет, феминизм как раз-таки
твердый. Что мне именно нравится здесь, это то, что тебе скажут конкретно, четко и понятно, то есть во многих вещах недвусмысленно, то есть тебе будет все понятно сразу. Вопрос только в том, насколько ты это лично применишь в своей жизни. И тут вот еще одна вещь, которая мне нравится в православии, здесь вот тебя научили, тебе объяснили, тебе сказали, тебе от и до разложили, сказали, что опасно, что можно, что нельзя, и тебя отпускают, и ты уже, вот как ты поступишь, как ты поведешь себя, вот такой у тебя будет результат. И ты за этот результат отвечаешь. То есть тебя не будут контролировать, записывать, там тебя не будут выносить на всеобщее обсуждение. Ты отвечаешь за свое спасение, за свою духовную жизнь, за свой путь к Богу. И в этом есть определенная зрелость. Мы взрослые люди. И здесь церковь призывает людей к духовной зрелости. Не духовному инфантилизму, где тебя постоянно надо пасти и палочкой подгонять куда-то, а к духовной зрелости, где ты, тебе более взрослый и более зрелый там или авторитетный человек объяснил, направил, и ты уже действуешь сам, в зависимости от того, насколько ты хочешь достичь результата. Вот мне так кажется.
Я, знаешь, что тут вот вижу в Америке? Сравниваю, вот проповеди слушаю, и примерно там людей наблюдаю, которые вопросы задают на тех служениях. Наши обычные русские люди. И здесь вот смотрю я на все это, я тоже сталкиваюсь, общаюсь. Я под феминизмом имел в виду вот этот дух, дух извращения вот этих отношений между мужчиной и женщиной. Под эгидой такого, знаешь, вот этого психологического тренинга. Вот это можно, вот это нельзя, как вот он должен был. И сколько из-за этого тут всего наломано дров, и сколько семей разрушено из-за всего этого. И все это, знаешь, как-то вот... Не могу, наверное, даже этого объяснить, и у меня такое чувство, что в этих священников тоже этот душок. То есть он в каком смысле? Он их, ну, по-своему переформирует в каком-то смысле. То есть они вроде мужчины, и в то же время они какие-то среднего рода такие, знаешь, священники непонятные. Я вот смотрю на их лица и вижу, что они на самом деле это понимают внутри, как мужчины. Но они настолько трусливы и настолько... как бы сказать, мягкотелые, что ли, я не знаю, как их еще назвать, что они под страхом вот этого вот наказания, или не знаю, не под страхом смерти, ведь те первые под страхом смерти были теми, кем они были и остались. А эти под страхом наказания вот этого душка, это не только феминизм, это многое другое еще. Я так только, чтобы понятно было, то они под влиянием этого духа, они меняют и, как бы сказать, и извращают Христа. Вот я так это вижу. Ты, может быть, этого не видишь, потому что не сталкивался, у тебя другая судьба. А я вот чувствую этот дух, я не могу его объяснить. Чувствую этот дух, и иной раз у некоторых консервативных протестантских церквей я вижу, что в этом смысле они более-менее еще свободны даже. А за наших русских я молчу. Там, по-моему, все на своем месте. Если только какие-нибудь тоже эти полубольные, там тоже ведь есть священники. А я-то вижу нормальных на интернете, правильных, и того же Свернова, и того же Ткачева, и этого же Осипова.
Ну, ты видишь тех, кто тебе нравится, и ты считаешь их правильными. А тех, кто тебе в чем-то как бы не соответствует твоей мерке, то ты считаешь их, соответственно...
Да.
Ну, я хорошо знаю людей, про которых ты говоришь, лично с ними знаком, и, ну, я не вижу такого. Я просто вижу разницу в менталитете. Американский менталитет, он построен не на общинной жизни, как наш советский менталитет. Все-таки русский менталитет, он построен на жизни в общине. Деревня, город, там... коммуна потом, Советский Церковь. Союз. Здесь в Америке это немножко по-другому. Здесь больше индивидуализма. И если священник, допустим, ну, он тебе скажет, ты задал ему вопрос, он тебе ответил. Может быть, русский священник тебе бы ответил еще раз, может быть, он бы как-то конкретизировал там какие-то детали и сказал бы тебе, вот не сделаешь, на исповедь не приходи. Или там, ну, как-то еще, я не знаю. Здесь это по-другому. Здесь тебе все сказали, разжевали, объяснили, теперь все. Дело за тобой. И насколько ты серьезно подходишь к своей ситуации, настолько ты будешь продвигаться в своей духовной жизни. Я думаю, что нам надо сделать небольшую паузу.
Давай,
музыкальную.
Конечно,
включу. На грузинском языке очень нравится мне этот гимн. И потом мы вернемся. Друзья, оставайтесь с нами. В эфире программа «Собор». Мы сегодня в эфире до 3 часов. Так что приходите. В смысле, звоните, и будем очень рады с вами поговорить.
Thank you.
Еще раз приветствую всех. Добрый день, добрый вечер. В эфире нашего радио программа «Собор». У микрофона Сергей Кокорин и Дмитрий Казаков. И хочу несколько слов сказать о том, еще об одном элементе того, как в будущем хочу строить нашу программу. Дело в том, что у нас есть чат. На веб-сайте нашего радио есть чат. Последний был какой-то период какого-то расцвета на этом чате. Было много народу, было много разных интересных мнений. Сейчас он находится в состоянии сна, такого зимней спячки такой. Вот. Или просто наше радио никто не слушает, в чем я сомневаюсь. Либо просто люди не хотят участвовать ни в каких разговорах. Вот. То я хотел бы пару слов сказать об этом чате. Мне хочется, чтобы вы приходили туда и приносили свое мнение. Ну, конечно, если хотите. Заставить никто не может, но было бы интересно. Тем более, что сейчас можно заходить туда под любым псевдонимом, какой вы себе выберете. Кто не боится показывать свое имя, может заходить под своим именем. Можете заходить через Facebook, Twitter. И было бы очень интересно видеть там тоже вопросы, какие-то комментарии. Кто более продвинутый, допустим, кто не хочет звонить по телефону, вполне возможно все это делать через компьютер, через телефон немножко неудобно. Вот не знаю насчет iPad, но формат веб-сайта такой, что телефон, через телефон не совсем удобно это делать. Но все-таки это возможно. И было бы очень интересно, если кто-то заходил и участвовал с нами. Я понимаю, что суббота, у всех день покоя. И у тех, у кого он день покоя, и кто просто хочет отдохнуть, ну, все-таки заходите, посматривайте. Веб-сайт нашарадио.org, так и пишется наше радио через английскими буквами, нашарадио.org. Ну и там, соответственно, вы увидите живой чат, ссылку, заходите туда, регистрируйтесь под именем там Иван Иванович. Вот я смотрю, у нас Зоя, Порт, Русский. Ну и некоторые заходят под своим именем. Наверное, это самые смелые или как-то еще. Вот. То есть телефон, чат, прямой эфир. Я вас всех приглашаю. Хотелось бы поговорить. Но, естественно, вы можете услышать то, что или вас не устроит, или то, что будет непонятно, или с чем вы можете не согласиться, и я вам это гарантирую, но потому что по многим вопросам у меня есть свое конкретное понимание, своя конкретная точка зрения, которая не всегда совпадает со многими точками зрения моих знакомых. Вот. Но все-таки я считаю, что Господь создал нас всех разными, и хорошо, когда мы можем вот эту красоту наших отличий друг от друга собрать вместе, и чтобы получилось нечто прекрасное. Я думаю, что со временем все это будет. Хочу напомнить, может быть, для тех, кто только что подключается, хочу напомнить номера телефонов. Ну вот, у нас уже пошли звонки. Значит, я сейчас отвечу, но немножко подождите, пока не сразу включайтесь, я вас выведу в эфир. Значит, номер телефона студии 503-236-1385 и второй номер 503-238-9000. Вот у нас есть звонящий по этому номеру. Добрый день, вы в прямом эфире, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, я Дмитрий.
Добрый вечер, приятно слушать вас.
А, вы знаете, я не имею интернета, так что на чат не могу попасть. А, кстати, переводится чат, это болтовня.
Да, да, правильно.
Я думаю, по телефону все-таки там больше коммуникативнее. И что я хотел бы обратить внимание, вот вы, я думаю, неправильно учите, что в православии, или православие немножко или вы не понимаете правильно, но что научат вначале, а дальше ты как бы уже самостоятельно должен сам расти, освещаться индивидуально. Но я вижу, за этим термином индивидуализм скрывается действительное как бы безразличие. Вот тебе батюшка наставил на путь праведный, а дальше ты уже как хочешь. Апостол Павел учит по-другому. Вот он, например, в послании к Ефесянам, 5 глава, когда дает наставление разным слоям, а потом в 21 стихе, 5 глава, 21 стих, Павел говорит, это же, считай, заповедь апостола, что все же, повинуясь друг другу, братья, вот, все вы, повинуясь друг другу, в страхе Божием. То есть здесь Павел имеет в виду, как бы, вот, что вы все братья.
Отключился звонок. Дмитрий, я вас потерял. Перезвоните. Но пока вы перезваниваете, я, может быть, попытаюсь немножко затронуть то, что вы сейчас сказали. На самом деле, может быть, я не точно выразился, но не совсем вот это вот понятие, может быть, я сказал это слово индивидуально, но человек не остается потерян. Дело в том, что там... Ну, вернее, не там, а здесь, да, вот в православной церкви, поощряется стремление и поощряется самостоятельный духовный рост. Но, естественно, на этом пути вы найдете себя в таком состоянии, что у вас просто нет возможности двигаться дальше. Или вы что-то не понимаете, или просто нету сил. И, естественно, тогда вы обращаетесь к человеку, который может вам помочь. Либо это священник, либо это какой-то человек, которого просто вы считаете, что он, может быть, более умудрен на этом пути. Но здесь есть еще один элемент, который потерян, на мой взгляд, в протестантских церквах. Ну, по крайней мере, я это так вижу. Опять же, я сделаю такой небольшой дисклеймер. Вот я вижу опять ваш звонок, Дмитрий, я вас сейчас включу, но потерпите, побудьте на линии, я вас выведу в эфир через 2 секунды. Просто хочу закончить мысль. Элемент церкви. Когда христиане православные собираются в церковь, они собираются на литургию для того, чтобы причаститься, ну, то есть совершить... То, что, допустим, в баптистской церкви называется хлебопреломлением. Хотя не совсем то же самое значение там этому придается, но люди приходят, и они приходят как церковь. Каждый человек чувствует себя членом церкви, и к причастию допускается не человек готовый. Вот я, допустим, посмотрел на себя, и я понял, что я готов. Я подготовился, я каким-то образом, может быть, постился, может быть, еще что-то. Там нету условия. Там, если ты приходишь, ты обязан участвовать, потому что если ты пришел и участвуешь в литургии, то ты церковь. И как церковь, как член церкви, ты должен причаститься Христа. Вот я вывожу вас в эфир. Спасибо, что вы перезвонили. Говорите, мы вас слушаем.
Да, это опять я, Дмитрий. Понятна позиция клерикализма в том, что прихожане являются как бы членами церкви под куполом собора там или здания вот религиозного. Но апостол Павел не давал повода для того, чтобы делать из учеников Иисуса Христа прихожан. А вот он, поэтому он и говорит, что вы все братья, Христос говорит, и не называйтесь там даже отцами, наставниками. И Павел, вот в Ефесянам, слышали вы или нет, прервалось у меня, что... Вы почитайте друг друга и увещевайте, служите друг другу, каждый своим даром. Тут нету батюшки, и священник, и диакон только должен это делать. Все вы, братья, друг друга увещевайте и в страхе Божьем. И поэтому и послание к евреям, вот посмотрите, 3 глава, 12, 13 и 14 стих. Тут Павел говорит, что мы же должны, смотрите, братья, чтобы не было, это же сказано, братья, тут не написано, смотрите же, священники, или там, владыка, смотри за другими, чтобы, ну, говорит, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день. Понимаете, каждый день, не раз в воскресенье, не раз в неделю, приходя на хлебопреломление, на эту литургию, но каждый день, смотря, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Вот оно, новозаветное служение. А в православии, как и в католиков, и также и у баптистов, наблюдается вот это разделение тела Христова на привилегированных, это клир, и прихожане, мир, клир и мир. Вот это разрывание тела Христова, это большой грех против крови Христовой, который примирил небесное и земное, и язычников, и евреев, и славян, так сказать, скифов, примирил варваров с греками, римлянами. А мы, сама церковь внутри разделенная до сих пор, уже тысячелетия проходят, клир и мир. Поэтому Павел говорит, каждый день увещевайте. Вот это и есть интеграция во Христе Иисусе, то есть единение, быть одно во Христе, как тело и глава едино, так и мы должны взаимодействовать, а не то, чтобы мы там научил батюшка, и ты дальше уже сам, как хочешь, кланяйся иконам и думай, что ты верующий, однако могут люди грешить и даже потом подняться на бунты, как это было в 17 году, понимаете, к революции пришли, потому что само православие протухло, понимаете, начали притеснять инакомыслящих христиан, это же исходило от православия, от победоносцева. Есть победоносцы.
Ну, Дмитрий, я думаю, что сейчас мы уже поехали немножко в другую, как бы, область. Победоносцев
ну, так,
был...
это история.
Да, Победоносцев не был церковным иерархом, он был членом государства, потому что в то время...
Ну, правильно,
да,
правильно.
Я хочу ответить.
Так и контролировали православие,
да,
весь
я
советский
Я хочу ответить
этот
на ваш
лет.
Вопрос, если вы мне позволите. Значит, я вас внимательно слушал, то смотрите, во-первых, ну, начну с конца. Синод... Это был департамент государства. И церковь не имела свободы принимать как бы, решение, которое она хотела. В результате этого вот в 17-18 году созвался поместный собор, на котором видно было, что протухает, как вы говорите, церковь и превращается в некое болото. И был собор назначен, и он начал работать прямо перед революцией. К сожалению, не все, что
да,
там было решено... Запоздалый, да.
Запоздалый.
Да, поздний такой, который надо было раньше, может быть, делать. Но вот появилась возможность именно тогда. Есть много разных нюансов, почему раньше невозможно было это сделать. Вот. Но не в этом дело. Дело в том, что многие решения, которые были... как бы приняты или разрабатывались, просто не было возможности им быть воплощенными в жизнь. И я с вами согласен, отчасти революция произошла именно потому, что церковь, она была далеко от народа, далеко от людей. И многие, кто называли себя православными формально, фактически не были верующими даже. Поэтому они потом резали и убивали друг друга, как собак. Вот. Но смотрите, я хочу немножко заметить на вот ваше высказывание в плане клира и мира. Да? Да, такое впечатление создается, но на самом деле, если, допустим, посмотреть то, чему учит церковь в плане священства, то люди, ну, допустим, есть епископ, да, понятно, епископ это священник, по Писанию есть епископ. Есть
то же пресвитер. Самое, что пастор, не надо заблуждать, не
но,
надо делать
сейчас
иерархию
об этом
власти
спорить не буду.
Выстраивать.
Да, я спорить не буду. Есть епископ, есть пресвитер, это разные вещи.
Это одно и то же, есть... не надо лгать, ну, вы лжете.
Хорошо.
Это одно и
я
то
думаю,
же, это абсолютно.
Отключу. Значит, я вас отключу, потому что просто я хочу сказать, а вы не даете мне сказать. Значит, вот я пытаюсь как раз объяснить епископ и пресвитер, да, почему, собственно, вот в православной церкви, да, возник священник. если мы посмотрим, вот по Евангелию есть епископ, да, епископ был в каждом городе, он был там один, потому что в городе была одна церковь. Города в то время были, мы говорим о первом веке, опять же, я хочу напомнить, первый, второй век, это откуда идет православие, оно не идет из средневековой Европы, поэтому как бы с католиками сравнивать это не совсем корректно. Священник появился по практической нужде, епископ с ростом церкви не мог фактически, физически присутствовать во всех церквах, которые появились. Поэтому священнику было дано право вести богослужение, но священник имеет право вести богослужение и служить в церкви только тогда, когда он получил на это разрешение от епископа. Буду говорить простыми терминами, в церкви на престоле кладется салфетка, не салфетка, а плат с росписью епископа. И только тогда может совершаться богослужение. То есть, да, здесь не есть иерархия определенная, в любом живом теле, в любом живом организме есть иерархия, там нет демократии, но это вот практически такой, практическая нужда была. Ну, естественно, диакон, это немножко как бы совсем другое. Вот. А то, что православие, ну, по крайней мере, то, что я понял, из того, что церковь учит о священстве, то священство — это все. Царственное священство. И когда говорят об иерархии, всегда включают туда людей, которые приходят в церковь. Потому что эта церковь — это тело Христово. А священник, диакон и епископ — они слуги этой церкви. То есть, опять же, я не буду сейчас спорить о том, что да, есть епископы, которые господа, которые там летают на самолетах и так далее. Но так не должно быть. В церкви есть как бы определенные понятия, то, чему она учит, а есть извращение. То судить о церкви по извращениям, я думаю, что не стоит. Вот. А хочу ответить, прежде чем... есть у нас еще один звонок, но прежде чем на него ответить, я хочу... вот у нас в чате как раз слушатель. Такой слушатель, он сказал, что почему, когда я думаю о православии, у меня создается впечатление, что православие очень унылое. Ну, я хочу вам тоже задать встречный вопрос. Вы думаете о православии снаружи? Вы когда-нибудь участвовали в нем? Вы когда-нибудь были рядом или хотя бы, изучили, послушали, побыли, постояли, посмотрели? Ну, если да, и создается такое впечатление, часто да, оно создается, потому что непонятно многое. Когда приходишь в церковь, то просто непонятно, что там происходит вообще. Все очень сложно, на непонятном языке, и, ну, просто недоходчиво, скажем так. Ну, если есть желание, надо приложить усилия. Вот, и я приму сейчас телефонный звонок. Нам звонят уже второй раз. Спасибо, что вы проявили терпение, позвонили нам. Добрый день, мы вас слушаем, говорите.
Добрый день, я прослушал. Как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Сереж. Если так, Сережа просто уже знаешь по-свойски, по-ближнему.
Можно, да, но ты.
Вызывал ты на разговор. Вот я сейчас недавно включился, еду от посещения старичков. Вызывал, звоните. Ну вот вызвал огонь на себя и получил, так сказать.
Кто, я?
Ну,
это нормально, это хорошо.
Нормально. Да не очень-то, а знаешь почему?
Почему?
Потому что, как в поговорке говорят, в споре рождается истина. Но это если об чем-то спорить, но не о духовном, конечно, я насколько это осведомлен в этом. А в христианском споре, в духовном споре, только ломается истина. А почему?
Ну, если спор в любви происходит, я думаю, что ничего там не ломается. Но если даже все останутся при своем...
Быть, она, Сереж, должна быть дискуссия, ну, это не спор. А спор, когда вообще... вот говорят, это неправильно, ты врешь, понимаешь? Ага. Вот это я приведу пример тот, который Павел Тимофею говорит, пустые споры между людьми поврежденного ума. Я не хочу никого обидеть, даже брата того, который звонил. Нет, не хочу. Но просто процитирую это место, следующий стих... Я сейчас еду, прочитать бы хорошо, но дословно я помню.
А
пустые
место
споры
знаете?
Между людьми...
Место знаете?
Нет, у меня Bluetooth, у меня нормально.
Я имею в виду место Писания, пустые... которое вы хотите, я могу прочитать.
Да, это, по-моему, Тимофей, он говорит, что пустые споры между людьми поврежденного ума. И следующий стих говорит: чуждыми истины. Угу. Христос говорит: я есть истина, слово мое есть истина. Понимаешь? То есть люди, которые чуждые истины, они выходят на спор. На такие, знаешь, не дискуссию, а спор доказывать. Вот наши жмыринки, только так было. Ну, знаешь, православные, баптисты, субботники, пятидесятники, они все исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть Иаков прямо говорит, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога. Также и Павел говорит, что дары различны, а дух один. Служения различны, а дух один. Поэтому, ну, правильно сделал, что вот так вот такие споры, вот, когда уже оскорбление идет, там попирание такое. Отключай, конечно, чтобы не засорять эфир.
Ну да,
если
хорошо.
Если кто-то не хочет дискуссию вести, а спор, только...
Вот кто хочет спорить, того я буду отключать. А кто хочет поговорить... в любви и как бы в согласии. Когда я говорю спор, я, да, наверное, может быть, это слово не совсем уместно, я имею в виду именно конструктивное какое-то обсуждение. А если мы сейчас начнем...
Обсуждение, конечно, да, это
если,
не спор.
Если
да.
мы начнем сейчас друг друга как-то оскорблять там или унижать, то я думаю, это к хорошему не приведет.
Видишь,
как
баптисты
раз...
назвались баптистами, потому что баптайз. Пятидесятники в день Пятидесятницы, сошествие духов. Православные право славить Бога. Ну, почему я не православный? Нет, я соблюдаю, я чтую день субботний, но я не субботник, и я не пятидесятник. А с другой стороны, я и баптист, и пятидесятник, и субботник, и православный, потому что у меня есть право славить Бога. Написано, что дары различны, а дух один. Ну, это один и тот же дух. И Павел тоже говорит, я просто подбодрю немножко тебя, что надлежит быть у вас разномыслие. Чтобы выявились, помнишь, какие искусные? Uh-huh. Но у меня зять так хорошо один раз выразился, я долго смеялся, но она шутка, она в истину приходит очень хорошо, похоже на наше время. Он мне говорит: Александр, ну да, написано, чтобы выявились, какие, говорит. Я говорю: ну ты там, ну что ты, ну искусные, ты же знаешь. Он говорит: нет, не искусные, а искусанные. Ведь в духовной жизни спорить, доказывать, это только кусать один другого, понимаешь? Uh-huh. Как-то она мне так понравилась, как он сказал, выявляются искусанные. Uh-huh. И это же оно так и есть. Ну да, ну так понимает человек. Ну слава Богу, он исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А дальше Господь его будет вести. Индивидуальность, я тоже понимаю, индивидуально Бог ведет каждого. Не